Большим о маленьких.
Это авторская программа. Педиатр Антон Равдин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон, а что категорически нельзя давать ам-ам новорожденным? Что нельзя?
Вопрос, который поставил меня практически в тупик. Давайте лучше скажем, что им можно.
Ну, хорошо, давайте. Вообще ничего нельзя? Материнское молоко, ладно. А потом?
Молоко или смесь, все. До 4 месяцев мы в любом случае им больше ничего не даем.
Понял.
Крайне редко, но это очень индивидуальная история, практикуют начало более раннего ввода прикорма. Прикорм – это уже те самые овощи, фрукты, кашки, да, которые мы начинаем им давать.
Это с 4 месяцев?
Значит, нет, не так. 4,5 в среднем, 4,5 месяца – это если ребенок на искусственном вскармливании. Я просто называю самые такие низкие пороговые возраста. А если ребенок на груди, то раньше 5,5-6 месяцев прикорм не вводится. Именно потому, что как раз грудное молоко более полноценно отвечает запросам ребенка и полноценнее подстраивается под его индивидуальные необходимости. Смесь, она всегда монотонна. Там одно количество белков, жиров, углеводов, один колораж. Мы можем менять только объем. Да, и вот эти там первая, вторая, третья формулы смеси там, для первого полугодия, второго полугодия, старше года там, и так далее, они отличаются как раз вот по этим БЖУ и по колоражу. БЖУ – это белки, жиры, углеводы. И по колоражу. А грудное молоко само подстраивается. Оно изменяется в течение дня несколько раз по составу.
Ух ты.
Чтобы просто вот понимать, да, вы что. В блокадном Ленинграде, исследовав грудное молоко женщин, пришли к результатам, что оно ничем не отличается от тех женщин, которые полноценно питались. Вы представляете? Это просто вот колоссальная история.
Это загадка природы вообще.
Да, ногти трескались, волосы выпадали, но все, что было нужно для ребенка, да, организм матери отдавал через грудное молоко. Вот такая вот история.
Хорошо.
Поэтому прикорм, да, позже.
Понял. Давайте тогда еще до всякого. Вот сидит молодой, красивый, сидит и ждет жену из роддома, думает, что же ему делать? Что, как-то надо подготовить вот эту вот всю вот эту квартиру к тому, что приедет новый член семьи к нам сюда. Вот что поубирать? Вот что не надо, чтобы было, когда маленький вот этот человечек приедет?
Да, слушайте, на самом деле я вот предложил как раз отдельную тему для того, чтобы мы обсудили. Сейчас пару слов проговорим однозначно, конечно, я отвечу на ваш вопрос. Отдельную тему по поводу подготовки квартиры к появлению новорожденного.
Угу.
Что нужно сделать, как постараться обустроить быт, климат и так далее. Что в первую очередь нужно сделать? Ну, во-первых, нужно четко понять, где будет ребенок, спать, находиться, да, чтобы это было удобно, продумать кроватка, приставная люлька, ну, из такого, из минимального. Да. Я против того, чтобы дети спали с родителями в кровати, особенно в первые месяцы жизни, это ну, опасно бывает точно. Убрать максимальное количество пылесборников, вот этих игрушки, ковры какие-то непонятные, тяжелые шторы в три ряда. Это то, что невозможно никогда, ни при каких обстоятельствах полноценно пропылесосить, убрать оттуда всю пыль, всех клещей пылевых, которые будут так или иначе стимулировать развитие различных бронхолегочных заболеваний, особенно если это ребенок немножко скомпрометированный, недоношенный. Да, или есть в анамнезе там, у бабушки, дедушки какие-то проблемы астматического характера. Мы можем просто усугубить все это. Вот. Ну, такой, скажем одним словом, постараться сделать гипоаллергенный быт. И продумать комфортный климат в температуре. Температурный и в плане влаги. Барометр, конечно, покупать, гигрометр, точнее, покупать, наверное, не обязательно, потому что тут уже можно впасть в некий перфекционизм, да, да. Но увлажнитель однозначно нужен. И не перегревать эту комнату. Комната для ребенка должна быть с свежим, я не скажу прохладным, но свежим скорее, влажным воздухом. Температура оптимальна от 19 до 22 градусов. Да, 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 да. Вот. И все так гласно.
Не-не, нормально. Кстати, нормально, потому что, Антон, во-первых, давайте скажем, что вы уже об этом говорили.
Говорил,
вы говорили об этом уже, да. Во-вторых, скажем, что современные доктора считают, почему вот мерли как мухи наследники российских великих князей и царей, царевичи, и, ну, и девочки тоже, ну, неважно, наследники, короче, ну, потому что они там топили печь так, что невозможно в Кремле, что дети просто не выживали ровно из-за того, что их вот оберегали от каждого дуновения ветерка. Это же вот недавно прочитал, историк писали, да и Антон Равдин нам об этом говорил. Но, вы знаете, тут...
Типичные дети, да?
Да, да. Интересный вопрос, мне кажется, важный в нашем современном обществе. На примере. Вот родился прекрасный мальчик Тимоша у меня по соседству не так давно. Но я знаю, что по соседству в этой квартире там кошечка такая большая, мейн-кун, и две собачки живут. Ну, никуда их не денешь, никуда не денешь. Кошечка и две собачки. И Тимоша новорожденный. Как-то можно сделать так, чтобы, ну, чтобы вот как раз без вот этих всяких аллергий, вот этих вот ваших?
Ну, смотрите, сделать-то, безусловно, можно.
Что?
Ну, если эти кошечки, собачки живут в этом доме давно, то я рискну предположить, что ни у кого из членов семьи на них аллергии нет.
Ну да.
Ну, наверное, логично. С появлением младенца мы, естественно, комнату эту готовим. Почистили, пропылесосили, убрали максимально всю шерсть возможную. Ребенок приходит, начинает жить в новых условиях, в которых он будет жить дальше долгое время. И постепенно знакомиться с шерстью этих животных и с этими животными в том числе. Конечно, не надо разрешать этим животным залезать в кроватку, лизать ему лицо. Это не совсем правильно, и это можно сделать позже гораздо, когда ребенок уже заселит полностью свой организм той микробиотой, которая ему нужна и важна. И мы, если в первые месяцы жизни не видим, что у ребенка появляются какие-то признаки аллергии, особенно бронхолегочные, потому что домашние животные, шерсть домашних животных, если вызывает аллергию, то это в основном именно бронхолегочная форма аллергии. Не кожная, да, когда они пятнами покрываются, а именно бронхолегочная. Если не появляется кашля, свистящего, не появляется каких-то проблем, то, в общем-то, в этом вообще нет никаких проблем. Но живут они и живут. Кошечки, собачки, попугайчики, рыбки, черепашки, кто бы то ни был. Мы же не можем перед планированием появления ребенка убирать всех животных из дома, и они, ну, тогда их проще не заводить.
Такие же члены семьи, куда же их уберешь?
Да, конечно, конечно, естественно.
Так.
Да, поэтому... Сделать можем, можем просто подготовить максимально чистое помещение, чтобы встреча была не резко такой контрастной из роддома в помещение, где много животных, да, вот в квартире. И дальше просто наблюдать, все. И если все хорошо, то кошечек, собачек реабилитируем, оставляем.
Антон, тут такое словосочетание я встретил. Психоэмоциональное состояние малыша, ну, имеется в виду новорожденного совсем. И что, прям обстановка как-то, обстановка в комнате влияет на психоэмоциональное состояние этого самого новорожденного? Разве мы там что-то разве понимаем вот в таком вот возрасте? Какое там состояние?
Вы
мама
знаете,
рядом?
Вот, это вот действительно немаловажно. Я бы сказал так, что психоэмоциональное состояние ребенка напрямую зависит, естественно, от его окружения, в первую очередь, от его мамы. обстановку вокруг, это имеется в виду, естественно, не мебелированность этой комнаты, не какая-то шведская стенка или ковры те самые пресловутые. А естественно, ребенок этого не оценит, не поймет, и ему глубоко все равно, есть ли шкафы в его комнате, да, и какой высоты потолок, натяжной он или подвесной. Ребенку важно, чтобы не было, допустим, очень ярких источников света, чтобы свет мог бы быть приглушенным, чтобы была возможность делать так называемый blackout, то есть полностью затемнять помещение. Угу. Да? Ну, так действительно комфортнее спать, более полноценный отдых. Ребенку важно, чтобы не было резких громких звуков вокруг. Ну, условно, если папа с мамой ругаются и бьют посуду, это и есть то самое окружение, та самая обстановка mm-hmm. вокруг. Mm-hmm. Естественно, психоэмоциональное состояние малыша будет меняться, ухудшаться, потому что он будет резко вздрагивать от этой упавшей разбитой тарелки, вздрагивать, mm-hmm. начинать плакать, и уже не сможет уснуть полноценно. Ему нужно будет опять там поесть, подкачать, да, а к вечеру он накопит кортизол, про который мы уже говорили, а к вечеру он опять станет возбужденным, и мы вечером получим истерику и получим плохое психоэмоциональное состояние малыша.
Вот по поводу
здесь
подкачать,
скорее окружение.
По поводу угу. подкачать, интересно. Он у меня не слезает с рук. Вот сколько раз я слышал эту фразу, так он у меня не слезает. Он не засыпает, кроме как на руках. Такой думаю, ну угу. странно, ну странно, у меня засыпало, ничего. По-разному.
На самом деле все действительно по-разному. И есть люди, которым очень... Ну, не скажу, что всегда прям повезло. Иногда это та самая интуитивная, на интуиции проведенная работа мамой. Она не понимает, что конкретно она сделала, но она сделала все очень правильно.
Так.
И у нее получилось, и она считает, что это просто вот... Ну, такой подарок судьбы. Ну, наверное, это можно назвать и подарком судьбы. Когда она покормила ребенка, положила спать, и он спокойненько спит. Он говорит, да, что, в чем проблема? Ну, вообще, да. Говорит, а что, у вас не так? А, в общем-то, не так. Зачастую не так. И то, о чем вы говорите, это называется ритуал засыпания. У ребенка формируется этот ритуал, и он без проведения этого ритуала не засыпает. Ритуал может быть абсолютно разный. Это может быть сосание, причем не обязательно груди, соски, бутылки. Это может быть фагия, глотание, что хуже. То есть ребенку надо не просто сосать, а именно что-то глотать. Тогда, значит, обязательно надо именно есть.
Угу.
Смесь из бутылки, молоко из груди, воду из бутылки в более старшем возрасте. А еще хуже, когда совмещается еще несколько ритуалов. Это вот поесть и покачать. Это вообще классика хоррора, так сказать, семейного. Потому что получается, что фаза сна длится там 30-40 минут, ребенок с тяжелейшими усилиями мамы, там 20-30 минут она его ходит, кормит, укачивает, как минер его аккуратненько перекладывает куда-то спать, да, неважно, там кроватка, люлька, кокон какой-нибудь. И через 30 минут ребенок просыпается с истошным криком, и она уже без сил дышит. Боже, я уже больше не могу. Угу, опять угу. все сначала. Ей надо взять и опять сначала дать грудь, покачать, или бутылку дать покачать, неважно. И это действительно, это когда один день вот так проведешь вот в этом всем. Кажется, ну ладно, ну ничего, справился, отработал, условно пошел. А когда там живешь,
этот ритуал исправить?
Это ужасно тяжело.
Да.
Однозначно можно. Ага. Конечно, можно. Естественно. Но здесь все индивидуально. В целом, вся эта просто вот за оставшиеся там 10, да и в принципе за час об этом не поговорить полноценно, хотя как-нибудь можно попробовать сделать эту передачу. Ага. Нужно... Есть эта информация в доступе, я вот о чем. Ага. Посмотреть, почитать. Консультантов по сну сейчас тоже достаточно много. Я бы начинал с того, что просто изучил литературу, которая доступна в интернете по этому поводу.
Ой, тоже
почитать,
знаете...
как правильно сделать.
Давайте-ка скажем честно.
На самом деле,
надо...
нет. Ага. На самом деле, действительно, я понимаю, о чем вы хотите сказать, что не все, что они там пишут, мягко говоря, удобоваримо.
Начитаешься.
Да. Но просто надо не форумы читать, где они будут говорить: ой, да что вы, я своему медом лоб мазала, и он спал. Да блин, мажьте медом дальше. Не советуйте никому это, пожалуйста. Своему можете мазать. А читать какие-то конкретные, каких-то конкретных источниках на, допустим, сайтах консультантов. Вот есть сайт консультанта по грудному, в данном случае по сну. Да? Которые за деньги учат вашего ребенка спать. И у них в открытом доступе есть литература, в которой написано, по сути, что вам нужно сделать. Просто они вам дальше, если вы не справляетесь по этой литературе, они вам дальше конкретную программу выстраивают под конкретно вашего ребенка. В целом, не получается абсолютно точно никогда просто оставить ребенка поорать, да, как вот это вот часто прибегали к этому раньше, уехать к бабушке или ребенка бабушке отдать на несколько дней, а потом он там, мол, привыкнет, и все нормально. Или просто оставить его в комнате, он часочек поорет, и дальше от безысходности уснет. Так вот, не уснет. А вот этот разрыв с мамой, он тоже очень тяжело ребенку дается.
По-моему, вот это вообще самый дурацкий совет. Но я был свидетелем, да, когда одна другой вот так советовала, да. Как раз.
Ну, это не редкие советы, к сожалению, до сих пор в современном обществе. Раньше не было понимания вот этой тонкой детской психологии, сейчас уже все это развивается и более понятно становится, как они из-за этого на самом деле очень сильно страдают. И дальше они, естественно, вам никогда в жизни не сформулируют, из-за чего. Но это вот все оттуда в том числе. Да, вот этот разрыв, болезненный, тяжелый разрыв с матерью.
Я помню, меня отправляли, Антон, гулять там часа на два с утра и часа на два вечером, когда у меня был выходной с коляской на мороз. Вот это как долго надо гулять, когда низкая температура воздуха вот вокруг? Вот скажите мне.
Если она прям совсем низкая, то вы гуляете ровно столько, сколько вы физически можете себе это позволить. Если это там 30 минут...
Чтобы ребенку хуже не сделать, понимаешь?
Ребенок должен быть одет соответствующим образом. Если ребенок тепло одет, лежит в коляске с высокими бортиками, куда сильный ветер особо и не задувает, а если еще и накрыт каким-нибудь дождевиком, под который, в принципе, воздух уже... Ну, именно ветер не прорвется, а воздух, как кислород, проникает спокойно, то ему-то там вообще намного комфортнее, чем нам, везущим этого маленького царя. Почему нет? Ну или царицу.
Слушайте, а вот если еще вернуться к вашему рассказу о том, что должно быть в комнате, где новорожденный, а чего не должно быть, я вот подумал сейчас, а, например, телевизор. Вот насколько мешатель? Вот по опыту им вообще наплевать. Если человек спит маленький, то он спит, ему вообще все равно. Но, может быть, мешает
и
телевизор?
Нет? Как правило, знаете, как правило, первые дети, они растят... Их стараются растить в таком звуковом вакууме, да, то есть чтобы вот прям полнейшая тишина. И на кухне там буквально чашку там на стол поставишь чуть громче, и все, он просыпается. А со вторыми детьми стараются уже не повторять подобных ошибок.
То есть все-таки ошибка, да?
Ну, это скорее ошибка, да. Малышу, конечно, полноценно вот такой вакуум звуковой не нужен. Он не нужен никому, ни вам, ни ему, потому что вы действительно должны уйти, ну, если вы можете себе позволить уйти на другую сторону вашего замка, чтобы там проводить оставшиеся там час-полтора, да, то ради бога, пожалуйста, делайте. Это вот к разговору о детей царя, царской семьи, да. А если вы не можете себе этого позволить, вот я не могу, например, то не надо приучать этих детей к полному отсутствию звуков вокруг. Это не значит, что надо покупать барабанную установку, включать любимую рок-группу, чтобы она погромче играла, и, мол, привыкай, теперь тебе здесь жить. Нет, ну не так, конечно. Конечно, не так. Да. Звуковыми пристрастиями музыкальными вы с ним поделитесь чуть позже. Но разговаривать в полный голос без каких-то там сильных всплесков эмоциональных, спокойно абсолютно. Но спит малыш рядом вот там в комнате. Вы с ним находитесь в этой комнате, он при вас уснул. Не надо переходить на шепот. Продолжайте разговаривать нормально.
Ага.
Разговаривайте спокойно. Да, дверьми не хлопать, посуду не бить. Но живите нормально. Сделайте телевизор потише. Да, потому что во время условного включения рекламы, как мы знаем, звук становится громче. И чтобы вот этого резкого перехода не было, ну, сделайте потише.
А вот нет исследований таких, что человек, который в таком возрасте новорожденного научился спать с телевизором, он и потом легче все это воспринимает, вот эти все шумы. Может сосредоточиться лучше, например, в большом офисе, где все кругом работают, там стучат по клавиатуре и все такое.
Нет, вы знаете, я таких исследований у детей не встречал. Возможно, они есть, просто мне никогда не попадались. Но что касаемо взрослых людей, могу сказать, что им-то как раз это иногда скорее мешает. Вот когда мы там спим под телевизор, условно. Да? То есть это не получается более полноценного отдыха у взрослых людей.
Ага, то есть лучше с детьми мы
этого не видим. И у детей, в конце концов, всегда есть возможность сейчас использовать там тот же самый любимый белый шум. Я помню, когда родилась вторая дочь, я где-то на просторах интернета откопал ролик с белым шумом, и там просто надо было включить быстро, что-то не было нигде в другом доступе. И там один из комментариев был: «Боже, храни автора, спасибо тебе большое». Какая-то мама писалась просто. Я так запомнилось это. Действительно работает. Включил белый шум, он оттеняет все остальные звуки. Вы спокойно ходите, занимаетесь своими делами. Малыш спокойно под этот монотонный звук спит. Никаких проблем не испытывает. И с пробуждением в том числе всегда можно поставить там видео няню ту же, использовать, посмотреть, когда малыш проснулся.
И прийти с другой стороны замка, да-да-да, я помню. А вот, Антон, давайте я сейчас рискую ретроградом, конечно, там оказаться и показаться. Я тут недавно в разговоре мне сказали: «Жень, ты что, не знаешь, уже давным-давно пупок не мажут зеленкой». Я такой думаю: мне мазали, я мазал, а теперь, оказывается, все, вот так вот не поступают. Действительно?
Действительно, есть такие советы при выписке из роддомов, и наши так советуют, и московские роддома так советуют. Не надо мазать зеленкой или марганцовкой, советуют просто обрабатывать спиртовой салфеткой.
Ага.
Я не знаю, с чем это изначально было связано. Я для себя вижу проблему в том, что под вот этими красителями, зеленкой и марганцовкой, которые дубят и сушат, образуется корочка, и под эту корочку все боятся залезать. А надо пупочный вот этот остаток пуповинный, его надо немножко тормошить, чтобы из-под этой корочки эту грязь можно было вычистить и вымыть. Если делать все уже, скажем так, с умением, то я бы мазал, продолжал зеленкой. Я вижу, что это хорошо работает.
С умением не каждый
может. Но если это просто вот со стороны подойти, сверху так вот палочкой потыкать и под образовавшуюся корочку не залезать, то соглашусь полностью с коллегами, лучше просто обрабатывать, вычищать грязь из пупочного как кольца этого, спиртовой салфеткой, и не знать проблем. В любом случае, доктор должен на патронаж ходить в этом возрасте.
Благодарю вас, как всегда, за самую добрую, самую интересную, наверное, программу. Антон Равдин, педиатр, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Еще раз напомню, что, чтобы гулять с нашей беспроводной колонкой, нужно зайти к нам во ВКонтакте и поставить лайк. И все, кому-то точно достанется.